Военный совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрый день. Как всегда, Анатолий Ермолин и Алексей Дурново в студии. В гостях у нас сегодня Геннадий Зибров, начальник военно-воздушной академии, генерал-полковник. Будем говорить о подготовке расчетов воздушно-космических сил к параду на Красной площади. Геннадий Васильевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Геннадий Васильевич, вам на выбор. Как, если жизнь в училище, при парадной, при строевой подготовке, вот давайте поговорим про образовательные процессы и все-таки про то, как накладывается парад. Вот сильно он вам спутал карты? Или это уже дело привычное?
Дело в том, что парад для нас действительно дело не новое. Вот. Но в то же время мы понимаем, насколько это почетно и ответственно вот, представлять целый вид вооруженных сил, воздушно-космические силы на главном параде, на главной площади нашей страны. Поэтому личный состав, который отбирается для участия в параде, и офицеры, и курсанты, безусловно, имеют, во-первых, очень высокие, хорошие показатели по учебе, по воинской дисциплине. Это, безусловно, и условия. Хотя, надо сказать, что, наверное, все курсанты, без исключения, являются и дисциплинированными, и мотивированными к учебе. Но в данном случае лучшие из лучших попадают в этот парадный расчет. Вот. И мотивация к обучению, она настолько высока, когда человек попадает вот именно в данную ситуацию и представляет воздушно-космические силы на параде, что по большому счету это только положительно влияет на учебу. Тем более, что мы достаточно неплохо даем материал при подготовке к параду, то есть ускоренно, проводя четвертую пару практически ежедневно. И здесь уже, находясь в Алабино, на парадной площадке в целом составе, значит, всего парада, в те дни, когда нет тренировок общих, это, значит, вторник, четверг, суббота, ну и воскресенье, естественно, мы проводим дополнительные занятия, чтобы курсанты не отставали от тех учебных планов и программ, которые они осваивают по своей специальности. Для этого в составе парадного расчета, в офицерском парадном расчете, в основном значит, сосредоточены все преподаватели по различным специальным дисциплинам, которые не только участники парада являются, но и они занимаются своей профессиональной деятельностью в процессе вот этих тренировок, которые проходят здесь уже в Москве.
Это вы так модернизировали попутную тренировку, как в войсках говорят.
Да, да, да.
А вы, с учетом того, что вы представляете, в общем-то, не академию, да, а вид вооруженных сил, у вас какое количество коробок идет?
Значит, военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в этом году представлена 827 офицерами и курсантами, это которые идут чисто в строю по Красной площади. То есть 4 парадных расчета, один офицерский полностью, 200 человек коробка, и 3 курсантских. В составе полностью полка воздушно-космических сил еще 2 курсантские коробки Воздушно-космической академии имени Можайского, Санкт-Петербург. Возглавляет парадный расчет своей академии начальник академии генерал-майор Пеньков Максим Михайлович.
А правда ли, что у вас расчет самый многочисленный из всех?
Да, это соответствует действительности. 4 коробки ни одно формирование, ни один вуз не представляют на площади. Вот, хотя на параде в честь 70-летия Победы в 2015 году мы представляли 6 коробками, там было 1200 человек. Ну, надо сказать, что, в принципе, мы готовы и 3000 поставить, исходя из той численности и уровня подготовки курсантов и офицеров.
Хотел посочувствовать тем, кто остается, вспомнил свой парадный опыт, а потом мысль пришла в голову, что сейчас же нету нарядов по кухне. Тогда всем, кто оставался, приходилось в караулы ходить за всех, и в наряды, и так далее. Но караулы-то все равно сохранились.
Да, так безусловно.
Все равно приходится чаще.
Ходят. Да и здесь ведь, помимо 827 человек, которые чисто участвуют в парадном расчете, естественно, на случай там, болезни, там, получения травмы, там, еще каких-то непредвиденных обстоятельств семейных, там, в частности, бывает такое, и из опыта могу сказать, что там и трагические какие-то вещи бывают в семье, там, кто-то умер, кто-то погиб, приходится отпускать, поэтому, значит, в составе каждого парадного расчета, то есть на каждые 20 человек, вернее, 200 человек, 20 запасных.
Угу. В каждой шеренге плюс один.
Да, да, в каждой шеренге плюс один. Они строго отобраны по росту, вот, значит, по комплекции там, и по уровню подготовки. Ну и плюс к тому, ведь службу войск и повседневную деятельность никто не отменял, где бы мы ни находились. Поэтому все, что связано с несением службы, ведь на всю численность личного состава здесь уже нами получено оружие. И, естественно, наряд в полном объеме назначается. И, естественно, все несут службу. Кто-то меняется, кто-то уходит в парадные расчеты, кто-то постоянно только занимается несением службы. Одним словом, практически 1000 человек здесь находится из Академии, из Воронежа, вот сейчас в Алабино.
А вот такое два раза в год происходит? Или сейчас один основной парад?
Нет, сейчас один основной парад, 9 мая.
А скажите, пожалуйста, вот вы же, я так понимаю, участвуете в парадах каждый год. У вас есть среди курсантов уже многократные участники?
Замечательный вопрос, Алексей. Я вам докладываю, что значит, 3 года подряд участвовали мои курсанты в параде, которые сегодня и сейчас остались в Воронеже. И когда первую тренировку мы проводили в Воронеже, вот на прошлой неделе я ездил туда, потому что там тоже парад, вот, полноценный, не парадный шествие, а парад, потому что в Воронеже дислоцируется штаб 20-й армии, и Воронеж является городом воинской славы, поэтому в соответствии с указом президента, в соответствии с решением министра обороны на основе указа, значит, там проводится также парад. Вот. И когда командующий парадом впервые увидел, как идут курсанты, там 800 человек участвует, вот, он говорит: Геннадьевич, как вы смогли их подготовить? Я говорю: товарищ командующий 20-й армии, я говорю, дело в том, что они 3 года подряд участвовали в параде на Красной площади, поэтому здесь, как говорится, вопросы излишни. А почему не поехали в этом году? Потому что они уже 4-й курс заканчивают, и у них уже, в общем-то, преддипломные практики пошли, вот, готовятся на следующий год к выпуску. Вот. А мы в этом году взяли 2-й курс. Вот. Очень хорошо ребята подготовились. И вообще, если говорить об этой теме буквально коротко, то финальная часть, она, конечно, сейчас вот здесь проходит, в Москве, в составе общего парадного расчета, всего парада там 9 с лишним тысяч личного состава участвует. А начинается она задолго до этого. Начинается она, по сути, в сентябре каждого года, с началом учебного года мы формируем парадные расчеты и стремимся к тому, чтобы уже к декабрю, к началу холодов, эти парадные расчеты были хорошо слажены, хорошо подготовлены, чтобы уже здесь, ну, так скажем, дошлифовать, пройти такое вот слаживание общее и добиться того результата, чтобы очень красиво и достойно пройти по Красной площади.
А, расскажите, пожалуйста, немножко подробнее, вот, как именно вы формируете расчет еще в сентябре? Вот у вас же должны быть какие-то правила, какие-то, там, не знаю, пункты какие-то. Вот, как вы это делаете?
Можно я уточняющий вопрос?
Конечно, надо знать.
Вот по этапам, вот как это делается? Ведь, насколько я помню, и насколько вот понимаю, что вне зависимости от того, хоть ты хоть 4 парада прошел, ты будешь как новичок начинать со строевой стойки, да, там одиночная подготовка по шеренгам и так далее. Вот что-то поменялось или...
Нет, ничего не поменялось. Начинается все с подбора личного состава, естественно, по росту, по ранжиру, по строению и так далее. Вот. Потом начинается одиночная строевая подготовка. Вот. Это основа основ всего. Вот. Подъем ноги.
Вот. Кругами по квадрату. Да. Ходишь часами.
Подъем ноги. Потом, значит, в шеренге по 5 человек, в шеренге по 10 человек, в шеренге там по 15, и так выходим на 20 человек. Потом пошеренжно идет следующий этап, то есть одна шеренга идет, и равнение, ну, там много всевозможных интересных способов держать равнение, значит, такое, как, допустим, значит, деревянная такая палка здесь, вот, вот руки за спиной, вот, и военнослужащий каждый так идет, видя грудь четвертого человека.
Чтобы прямо спина, да?
Да, да, чтобы
четко держал. Правое ухо влево, да. Подбородок в уподнят.
А когда мы уже видим, что шеренги сформированы, шеренги способны держать равнение, тогда мы уже ставим строй полностью, вот парадного расчета, 200 человек, и тогда уже смотрим равнение по не только в шеренгах, но и по диагонали. И таким образом доводим это до совершенства, чтобы уже здесь, вот в Москве, в Алабино, в частности, здесь этим уже заниматься некогда. Здесь уже нужно очень достойно сразу с первого дня тренировки идти и только оттачивать то мастерство, которое приобретено там на местах. И это все делают, все вузы.
А вот скажите, пожалуйста, специфика брусчатки на Красной площади, она создает какие-то дополнительные трудности? Вот уже когда доходит до генеральных репетиций самых последних.
Да, есть особенности, я и по себе знаю. Для меня это 7-й парад. И при выходе на Красную площадь все равно чувствуется разница между вот той Алабинской площадкой. Там плиты паги аэродромные, они идеально ровные. Вот. Здесь нога неустойчива становится, особенно есть такие моменты, когда попадает где-то в ямку там или какой-то перекат между одним камнем и другим. Ну, в целом ничего страшного, потому что здесь 3 тренировки мы, как правило, проходим на Красной площади, 2 ночные или 3 ночные иногда, и генеральную репетицию, поэтому личный состав очень быстро привыкает. И, ну и самое главное, что ведь когда на Красной площади, там уже настолько концентрация всего, вот, как говорится, и мобилизация всего внутреннего потенциала у каждого военнослужащего. Во-первых, это с замиранием дыхания и души и сознания. Это же настолько великолепное чувство. К этому привыкнуть невозможно, я вам честно говорю. Вот. А мальчишки, которые первый раз выходят на Красную площадь, ну, у них аж, знаете, такое впечатление, что звенит все. И, вот, и они настолько отдаются этому торжеству. И я говорю, что для каждого военнослужащего это событие, которое незабываемо на всю жизнь.
Другой адреналин совсем. Да. А есть какой-то элемент состязательности? Вот награждаете ли шеренгу лучшую по итогам каждой тренировки? Ну, я уже не говорю потом про Красную площадь, там уже шеренги не оценивают, там как прошли, так и прошли. А вот в ходе учебного процесса?
В ходе учебного процесса, еще там на этапе подготовительном, в академии, безусловно, мы поощряем личный состав. И ведь, по сути, когда мы начинаем тренировки, вот в Воронеже, в сентябре месяце, у нас двойной состав начинает тренироваться. Не 800 там человек, а 1600, там 1800. И после того, как мы определяем лучший парадный расчет, мы тогда уже подводим итоги, кто едет в Москву на Красную площадь, а кто остается в Воронеж.
То есть вы прям коробками отбираете, да?
Не, ну, интересный подход. Индивидуальный-то подход, безусловно, в процессе идет там естественный отбор, да? Там, допустим, восьмой шеренги, там четвертый или пятый от правого флангового, значит, ну, не может он идти, вот он не видит там равнение, не так ногу поднимает. Ведь когда тут одновременный подъем и постановка ноги, это же очень важно. Когда идут шеренги вот так вот все, или вот так вот. Шага-то нет.
Геннадий Васильевич, ну, чтобы наши слушатели не подумали, что вы только строевой подготовкой занимаетесь, вы все-таки, у вас инженерный профиль, у Академии основной. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей Академии для слушателей. Вот, ну, вы уже сказали, что это Воронеж, как место дислокации, что входит в ее состав, кого вообще готовите?
Ясно. Вопрос, в общем-то, такой небольшой по содержательности, но очень емкий при ответе. Академия сегодня сосредоточила в себе подготовку, которая раньше велась в 10 вузах Министерства обороны. Вот. В состав Академии входит два филиала. Один в Сызрани, Самарской области, второй в Челябинске. Вот. Много еще гарнизонов, частей, где проводится у нас чисто практическая подготовка летного состава, штурманского состава. У нас более 400 единиц воздушных судов различного типа и класса, вертолеты, самолеты. Все это есть. И сейчас, кстати, вот хотел бы отметить то, что закончился этап теоретической подготовки для летчиков и штурманов. И с 20 марта они вышли на практический полет. Это почти 2000 человек. Значит, третий курс начинает первоначальную летную подготовку. Четвертый курс уже, который в прошлом году прошел первоначалку, сейчас уже, значит, самостоятельно вылетают. Уже даже некоторые курсанты, которые неплохо успевают в практической части своей подготовки, уже на полигоны летают, на боевое применение. Ну и пятый курс, естественно, они уже как выпускники, они уже весь комплекс охватывают, летают и в составе экипажа, и за командира экипажа, и так далее, и так далее. Вот. В целом, конечно, что хочу сказать об Академии, то, что очень высок интерес сегодня в целом к военному образованию среди нашей молодежи. И он изменился за последние вот 4-5 лет настолько кардинально, что, знаете, нас это не может не радовать. Потому что несколько лет спустя, когда наборы были там 300-400 человек, мы даже этого и то не могли набрать. Сегодня в Академии вместе с филиалами мы набираем более 3000 человек ежегодно. И у нас на отдельной специальности конкурс 10-12 человек на место.
А что самое популярное? Где такие конкурсы? Какие специальности в основном?
Сейчас скажу. Значит, это летная специальность. Вот летчики армейской авиации. На вертолетах, да. Да. И причем надо отметить, что вот за последние годы существенно изменилось состояние здоровья молодых людей, их физическая развитость и физические данные, и успеваемость в плане физподготовки. То есть, о чем это говорит, вот, на мой взгляд? Это говорит о том, что молодые люди не экспромтом решают, что он пойдет в военный вуз в 11 классе. Да? Они начинают себя готовить задолго до этого, 6-7 класса. И мы видим, что целеустремленность и мотивация по прибытию к нам этих молодых ребят со всей России, вот 85 регионов сегодня в России существует, да, вот, значит, субъектов федерации, да, и вот все 85 представлены в военно-воздушной академии, начиная от Чукотки, Камчатки, заканчивая Калининградом и Крымом. Поэтому, значит, штурманский состав тоже, значит, популярная специальность очень, но там тоже требования очень высокие к здоровью, потому что это летный состав. Вот. Очень большая популярность у специальности радиоэлектронной борьбы. Вот, снижение эффективности, заметности, вот, комплексный технический контроль, информационная безопасность. Вот, как ни странно, значит, в последнее время очень высокий конкурс на специальности строительства, эксплуатации аэродромов и спецобъектов военно-воздушных сил. Вот, воздушно-космических сил.
Это, наверное, в будущее далеко смотрят люди. Про гражданку уже думают, что через 20 лет, через 25 будет.
Ну и, конечно же, стоит отметить, это очень востребованы специальности чисто авиационного профиля. Авиационные инженеры по четырем основным специальностям. Это инженер по самолету и двигателю, инженер по авиационному оборудованию, инженер по авиационному радиоэлектронному оборудованию и инженер по авиационному вооружению. Очень востребован.
Вот такой вот интересный вопрос для тех, кто понимает. Но ВВС всегда существовало такое ранжирование. Летный состав – это летный состав, инженерный состав – это инженерный, но инженерный. Так и в столовые были разные там по качеству обслуживания. Вот сейчас что-то сохраняется, вот похожее. Вот, я просто все детство в военных городках, именно в авиационных провел. Хорошо, я
понимаю ваш вопрос. Значит, безусловно, исходя из функционала и выполняемых задач, это ранжирование, оно сохраняется и на сегодняшний день. И вообще в авиации офицерский состав, это авиация, она сама по себе представлена в основном офицерским составом. Ведь что инженеры, что летчики, что штурманы. Вот, как правило, это одни экипажи. Да. Вот, поэтому это очень сплоченные, во-первых, коллективы. Вот, очень дружные отношения между различными специальностями, тоже очень хорошо выстроенные, доброжелательные и с взаимным уважением, потому что каждый летчик понимает, что подготовка техники, в конце концов, выполнение задач, да и жизнь его в большей степени зависит от того состава, который находится на земле. Вот. И как в свое время сказал Павел Степанович Кутахов, будучи главкомом военно-воздушных сил, победа в воздухе куется на земле. В этих словах очень такой глубокий смысл заложен. А то, что касается разных столовых, это, естественно, сохранилось, потому что нормы довольствия разные, и летного состава. Оно, как правило, в одном зале. Вот. Только летчики заходят в столовую и уходят в правый зал, а инженерно-технический состав в левый зал.
И летчиков раньше были официантки, а инженеров не
было. Ну, никто, кстати, никто не обижался, кстати. Сейчас есть и у летчиков официантки, и у инженеров официантки, поэтому на сегодняшний день очень хорошо выстроено питание личного состава. Вот это аутсорсинговые компании, которые очень качественно это делают, и, я бы сказал, с всей вот культурной составляющей, ярко выраженной, очень достойно.
Две минуты у нас примерно остается до перерыва. Геннадий Васильевич, а как поступить к вам? Вот до вступительных экзаменов осталось, в общем, ну, практически, можно сказать, не осталось времени, 2 месяца. Как поступить?
Знаете, вот то, что я сказал, что высокий конкурс, значит, и значит, большой интерес, и субъекты федерации, все о нас знают. Это предшествует этому большая работа. Мы проводим агитационную работу. Есть у нас своя авиация, Ту-134, есть директивы соответствующие. И с сентября месяца мы начинаем облет всех регионов, начиная с Дальнего Востока, с Амурской области, Сибири там. Потом пошли, значит, на север, в район Мурманска-Петрозаводска, потом на юг, Краснодар, Ростов, Крым и так далее. Вот. То есть мы раздаем, везде проводим типа выездных дней открытых дверей, собираем детей, раздаем материал агитационный там, по всем специальностям, рекламный и так далее. Проводим и в академии, и в филиалах дни открытых дверей, как правило, это 5 или 6 раз вот, с начала сентября до февраля месяца. Вот. Ну а все остальное в полном объеме размещено на нашем официальном сайте. Поэтому любой молодой человек или его родители, или вообще лица, которые заинтересованы в этом, могут зайти на сайт. Там подробнейшим образом расписаны все специальности, все вопросы, наиболее часто встречающиеся, и подробные на них ответы. Вот. И исходя вот из такой вот широкомасштабной агитационной работы, мне кажется, вот сегодня мы и видим, что Академия востребована.
Сейчас мы прервемся на короткие новости и рекламу, но ровно через 5 минут продолжится военный совет, так что никуда не уходите.
Военный совет. Военный совет.
Продолжается программа «Военный совет». Анатолий Ермолин, Алексей Дурновой, ее ведущий. Наш гость Геннадий Зибров, начальник военно-воздушной академии, генерал-полковник. Говорим о подготовке расчетов воздушно-космических сил к параду на Красной площади. Но не только. О жизни академии тоже говорим. Геннадий Васильевич, мы остановились вот на поступлении. А все-таки, вот, если коротко, да, и понятно, что у вас, скорее всего, сдают, там, вы смотрите результат ЕГЭ, понятно, что физическую подготовку сдают. А что еще? Вот просто у каждого вуза есть какая-то своя специфика, еще отдельно что-то смотрим.
Наш коронный вопрос, да. А что с девочками?
Да, и что с девочками?
Ну, на ваш коронный вопрос могу сразу ответить. Девочек мы не набираем.
Потому что первым делом не самолеты, да?
Короткие, да?
Хотя 3 выпуска мы проводили по 30 человек. Это были связисты авиационные, это были метрологи, вот, и это были метеорологи. Вот, сейчас они успешно служат. Я знаю, что некоторые уже рвутся обратно в академию, в адъюнктуру поступать, потому что, как правило, все они заканчивали обучение с золотой медалью и имеют право полное, значит, поступить. Ну, будем брать в адъюнктуру, пусть пишут диссертации, работают, защищаются, это здорово. Но потом было принято решение, что набирать только, значит, курсантов мужского пола. Вот. По особенностям. Особенности какие? В первую очередь, это вы правильно сказали, что Академия является в основном, значит, инженерным вузом, инженерный профиль подготовки. Поэтому мы не рассматриваем вопросы, когда дети сдают там общество знания или еще что-то. Вот. У нас этот вариант не проходит. Значит, у нас только, ну, как обычно, математика, русский язык – это обязательный. Вот. Профильным у нас является или физика, в основном на все специальности, или информатика. Uh-huh. Это вот что ближе к рыбовским вопросам. Вот. Также, конечно, чем выше балл, тем больше шансов. Выше балл, я имею в виду по ЕГЭ.
По ЕГЭ.
Uh-huh. Вот. Потом, значит, это физподготовка. Это обязательный тоже экзамен, который, в общем-то, я уже говорил об этом, и еще раз хочу сказать, что молодежь, которая, значит, осознанно решила связать свою жизнь с армией и закончить для начала военный вуз, вот, сегодня очень неплохо готовится к поступлению. И физподготовку мы видим, что на порядке выше стали выше, лучше сдавать. Вот. Значит, есть такой экзамен «Профессиональный психологический отбор». Значит, это тестовый экзамен, который, в общем-то, проводится во всех вузах. Вот, и по определенным методикам. Для вузов других силовых структур там методики несколько другие. Вот, у нас своя методика. Но в целом тоже можно констатировать то, что четвертую группу профотбора, это когда, значит, кандидат не годен для зачисления в военный вуз, последние годы получают буквально единицы. Угу. Вот, то есть молодежь у нас сегодня достаточно хорошо эрудирована, подготовлена. Вот, и там один из критериев оценки тоже по этим методикам при тестировании определяется именно мотивация к обучению в военном вузе. Вот, и с этим вопросом тоже все неплохо. То есть, можем сказать, что те дети, которые приходят к нам для попытать свое счастье и судьбу для поступления, вот, они, в общем-то, в большинстве своем делают это осознанно, и все у них получается. Ну, наверное, как каждый начальник вуза, я не могу не сказать о том, что мы, естественно, очень пристально следим и вмешиваемся, можно сказать, в судьбу тех, кто закончил давузовские образовательные учреждения золотой медалью с отличием. Кто имеет очень хорошие спортивные достижения. Кандидата в мастера спорта. Мастера спорта. Вот. Немаловажно такой фактор, как, допустим, талант в области там, художественной самодеятельности. Вот. Это тоже. Вот. То есть мы каждого пропускаем через свои руки и пытаемся...
Это как в Оксфорде.
Увидеть в каждом курсанте, пытаемся, ну, не в курсанте, а в абитуриенте пока еще, да, вот, увидеть вот ту изюминку, вот, тот талант, одаренность, которую в процессе обучения мы сможем развить. Ведь офицер, который выпускается из военного вуза, ведь в 19 веке в Европе, вот, о которой мы сегодня много говорим, бытовало такое мнение, и всегда говорили, если человек в положительном плане характеризуется, да, вот, то, значит, допустим, французы там говорили, воспитан и образован, как русский офицер. Вот это о многом говорит. Поэтому мы сегодня должны стремиться к тому, чтобы наш курсант, наш офицер, выпускник, должен быть всесторонне гармонично развитой личностью. Вот. И в плане своей специальности по военно-учетной специальности, которую он избрал. И в плане его эрудиции знания истории военной, вот, знания подвигов наших, как говорится, соотечественников в различные века и годы. Потом возможности, значит, какие-то по его развитию талантов художественной самодеятельности. Курсанты великолепно сочиняют стихи, поют, танцуют. Художественная самодеятельность, ну, на таком уровне, что даже некоторые, вот я скажу по Воронежу, некоторые театры удивляются, как это может быть. Когда они успевают все это делать.
Летчиков не переманивают.
Вот. Потом наука. Это тоже очень хороший аргумент для того, чтобы ведь заниматься научной деятельностью, это постоянно стимулировать мозг. И вот на сегодняшний день более 40% курсантов задействованы в военно-научном обществе. По факультетам, по своим предметным областям науки. Вот. Мы проводим до 15 конференций научно-практических ежегодно. Вот. Мы проводим внутривузовский конкурс научных работ курсантов. Потом выходим на межвузовский конкурс среди военных вузов. Соответствующие премии Минобороны, Минобранауки. Вот. Значит, премии министра обороны отличникам учебы. Премии правительства Российской Федерации. Премии президента. Вот. Значит, олимпиады. Не только, значит, наши российские между военными вузами, но и международные. Вот я буквально на прошлой неделе вернулся из Казахстана, там проходила международная олимпиада по математике. Но хочу сказать, что наша команда вот, все, что могла, значит, завоевала первое место, стали чемпионами на международном уровне. Вот, и в личном первенстве, и в целом очень хорошо выступили. Третий год подряд занимают первые места. Кубок, который мы забрали, он остается теперь навечно в Академии. Три года
подряд. Геннадий, если мы простите, Анатолий, просто если уже ушли в тему науки, насколько я знаю, у вас же первая научная рота вообще в вооруженных силах.
Да.
Исторически первая. Расскажите о ней, пожалуйста, как, чем она живет.
И первый инженерный кадетский корпус.
Хорошо, я... Последовательно и о том скажу. Значит, научная рота была сформирована в июле 2013 года. Она действительно была первой в вооруженных силах, хотя по номеру она по штату идет номер 2. Вот. На сегодняшний день, значит, операторы научной роты отслужили 179 человек. Вот. 77 из них, закончив срочную службу в научной роте, операторами, значит, подали рапорта и призваны вооруженные силы как кадровые офицеры с присвоением воинского звания лейтенант. Все они остались на научных должностях. Но я вам скажу, что и те 100 человек, которые отслужили, но не, им звание не присвоено, вот, они, в общем-то, не потерялись для Министерства обороны, для военно-промышленного комплекса. Они просто не захотели служить офицерами, но они остались в научно-исследовательских организациях Министерства обороны, в предприятиях военно-промышленного комплекса, где они занимаются своим любимым делом, которое они начали еще в гражданском вузе. Ведь они же отбираются как? В гражданском вузе только те, кто закончил с отличием и имеет склонность и успехи в научной работе. Вот мы, начиная от Красноярска, заканчивая Санкт-Петербургом, отбираем в 18 вузах вот этих вот одаренных студентов, которые могли бы нам принести пользу в каких-то научных разработках в интересах укрепления обороноспособности государства. И таким образом, значит, вот на сегодняшний день 18 изобретений, которые имеют патент. Это чисто выпускники научной роты. Более 350 научных статей, опубликованных не в сборнике Академии, а в научных журналах, в научных изданиях вот такого всероссийского, даже, я бы сказал, международного уровня. Ну, одним словом, это уникальный проект. Чтобы время не тратить, я хочу сказать, что мы как-то уже на эту тему говорили про научную роту. За выпускниками этой роты будущее вот наших научных элит и в вузах, и в научно-исследовательских организациях. Вообще очень интересный проект, им нужно только постоянно системно заниматься. Мы привлекаем с гражданских вузов хороших, действительно молодых ученых, от которых через 5-7, там, может, 10 лет будет серьезный толк и польза для укрепления обороноспособности государства.
А как появилась идея инженерного кадетского корпуса?
Эта идея принадлежит, я думаю, все знают об этом, значит, министру обороны Российской Федерации, генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу. Вот, и вот при вузах, которые наиболее наукоемкие, значит, создать именно кадетскую инженерную школу для одаренных детей. Это не те масштабы, когда там по 800 человек, вот президентское кадетское училище, там и социальная адаптация, там и дети, значит, в основном там военнослужащих, там есть и погибших военнослужащих. Да, да, вот эти вопросы. Здесь мы, и там, значит, в тех кадетских школах, там после 5 класса уже принимают. В эту кадетскую инженерную школу для одаренных детей мы принимаем после 9 класса, то есть на 2 года, 10 и 11 класс. Но отбор осуществляется примерно одного из 10, из 15 со всей страны.
Вы со всей страны берете?
Да.
То есть, это тоже да. С проживанием, да?
Да, 40 человек в год мы набираем. Всего емкость школы 80 человек. Значит, для них построено отдельное здание. Вот, они там обучаются, они там проживают. Вот, они там питаются, то есть все.
Ну, как Сорос училище, да. Только для инженеров было, да?
Да, и вот в прошлом году при наборе 40 человек у нас было 332 личных дела. Поэтому, понимаете, какое качество отбора. Ну и сами дети, вот в этом году мы уже делаем первый выпуск из этой школы.
Я себе выпускать.
С гордостью хочу заметить то, что, значит, 4 мальчишки написали, ну, чувствуя, что они пройдут врачебно-летную комиссию, написали в летчики. Вот, а остальные все, значит, у нас на инженерной специальности. Потому что они настолько вовлечены и адаптированы уже к среде. Вот, образовательной, научной среде. То есть они ходят по кафедрам специализированным, военным. Они уже закреплены по тем предметным областям, которые их больше всего интересуют. Кого интересует авиация, кого интересует радиоэлектронная борьба, там, вот, защита информации, там, авиационная связь, радиотехническое обеспечение полетов. Вот они уже в этой среде, они уже живут.
А как вот именно в образовательном процессе вы обеспечиваете инженерную составляющую? Ну, в ВГОСах не прописана инженерная подготовка, да? А вот что вы делаете для того, чтобы это действительно мы могли сказать, что это именно инженерный кадетский корпус?
Значит, чем инженерный кадетский корпус отличается от простого довузовского образовательного учреждения? Тем, что в нем созданы специализированные классы по механике, по оптике, по, значит, уже вот сейчас новое такое у нас видение, это по беспилотию. Вот, то есть они уже там изучают.
И робототехника, наверное.
Робототехника, да. Вот, значит, и помимо тех вот лабораторий, классов специализированных, которые там чисто образовательные, значит, биологии, химии, там, физика и так далее, вот это уже специализированный класс. И после того, как они отзанимались в этих специализированных классах, мы, как я уже сказал, значит, над ними, над каждой группой, практически над каждым кадетом, вот, значит, шефство соответствующих профильных кафедр, и они очень погружены в этот процесс, сами конструируют, сами собирают, сами участвуют в пусках и управлении беспилотами.
То есть еще инженерная проектная подготовка, да, то есть не только знания, умения и навыки, но
нет, и проект. Да? Вот теория с практикой очень близко связана. У нас есть свои полигоны, свой учебный аэродром, вот, где они уже... Ну, по крайней мере, если взять любого школьника, вот, и привести его, сказать, вот чем отличается МиГ-29, там, к примеру, от Су-34, вот, тот уйдет в себя надолго и ничего не ответит. То наши кадеты, они столько расскажут, что не все инженеры столько знают.
А как будет этот опыт мультиплицироваться? Вот вы были первыми в научных ротах, сейчас их 12. Есть еще такие кадетские инженерные классы?
Значит, кадетский класс IT-технологий есть в Академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. И еще один кадетский класс, он тоже такой профильно ориентированный, это в Санкт-Петербурге, в ВИВК. Там набирают, естественно, одаренных спортсменов, вот, которые уже к времени окончания 9 класса являются мастерами спорта там. Поэтому их забирают в ВИВК, и они, значит, соответственно, отучившись 2 года, поступают и потом уже выходят специалистами по физической подготовке, организации спортивно-массовой работы. Вот. Ну и я уверен, что многие из них будут в сборных нашей страны защищать честь и достоинство в различных видах спорта.
Повод, наверное, нам немножко поговорить про материально-техническую базу.
Ну да, это интересно. Вот. На чем летают наши будущие пилоты и ваши действующие курсанты?
Ну, как я уже сказал, что первоначальная летная подготовка на 3-м курсе начинается, если говорить о вертолетах, то она начинается с легких вертолетов, АНСАТ-У, учебный вертолет Казанского завода. К-226 – это соосная схема винтов, как у боевого вертолета К-52. Вот. На 3-м курсе, когда уже первоначалка прошла, значит, уже начинают летать на Ми-8, Ми-24 различных модификаций. Вот. Ну и потом уже 5-й курс – это уже все виды пилотажа. Вот, в простых, в сложных метеоусловиях, работа на полигонах, вот, стрельба из пушки, неуправляемые ракеты, бомбометание. Так что...
То есть ребята летают на той же технике, на которой будут служить будут, да?
Будут служить, да.
А вот когда курсант впервые поднимается в воздух и когда он совершает свой первый полет самостоятельно?
Значит, с 20 марта, вот если берем 3-й курс, да, на 3-м курсе все, и самолетная, как говорится, оперативно-тактическая авиация, кто летчики, где готовятся на самолеты и на вертолеты, вот, начинается на 3-м курсе весной. Вот, с 20 марта, значит, они прибывают в учебно-авиационные базы, вот, в течение 2 недель проходят наземную подготовку. И потом уже в составе экипажа начинают, значит, с инструктором вылетать. Каждый инструктор ведет 4-5 курсантов. Вот это летная группа называется. И каждый инструктор определяет уровень подготовки и готовности каждого курсанта к самостоятельному вылету. У одних это происходит значительно быстрее, у других позже. Но в целом я хочу сказать, что летную программу вот за мою практику не было еще ни одного курсанта, который не освоил бы летную программу, и поэтому, значит, по этой причине был бы переведен на наземный профиль подготовки. Вот. Еще раз говорю, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но в целом...
Ну, а примерно вот в среднем сколько на это уходит? Полгода, год?
Нет.
Когда не страшно отпустить одного?
Вот я вам говорю, что где-то в начале апреля они уже начинают летать в составе экипажа после, значит, наземной подготовки. И к концу мая уже первые курсанты, наиболее способные к летному обучению, уже самостоятельно пилотируют.
То есть вы их не задерживаете в спарках, да? То есть
надо,
чтобы сами они...
Нет, не задерживаем. Геннадий, где-то к концу июля уже, как правило, все выполняют самостоятельно вылет.
А к концу обучения курс. Сколько вот он уже самостоятельно полетов совершает обычно?
Значит, общий налет, я вам скажу, то, что по-разному считается там для состава экипажа самостоятельно, но общий налет на выпуске. Вот уже пятый курс, который в этом году будет выпускаться, для летчиков, которые летают на самолетах, 200-230 часов.
Угу. Вот, для... Включая самый первый вылет, да?
Да, угу. Да. Ну, то, что у него в летной книжке записано. Вот. И, значит, для курсантов армейской авиации на вертолетах 135-150 часов. Угу. Поэтому это очень хороший налет. Я вам могу сказать, что в 90-е годы, в конце и начало 2000-х годов, вот, к сожалению, мы выпускали летчиков с налетом 30-35 часов. Это для армейской авиации, и в 5 раз больше, да, правильно говорить, в 5 раз больше, чем...
На машине 74 часа, помню, у нас было управление. Геннадий Васильевич, а вот скажите, вот сейчас вот, что с тренажерами? Вот сейчас смотришь кино, включают «Последний экипаж», ну, как-то вот создатели этих фильмов формируют такое впечатление, что вообще можно научиться летать, не выходя из тренажера. То есть, вот потренировался, потом сел и полетел, да?
Я вам скажу, что это ошибочное мнение, вот.
Это, мне тоже так кажется.
Это мнение сформировалось, и убеждение у некоторых сформировалось. Вот, причем это было вот совсем недавно, там 5-7 лет назад, вот, что можно сделать такие тренажеры и в целях экономии топлива, ресурса, там, вот, значит, каких-то, значит, затрат на содержание личного состава, инструкторского состава. То есть можно сэкономить кучу денег и подготовить летчика. Абсолютно это неверно. Только офицер-летчик может подготовить себе достойную смену. Понимаете? Вот мы говорили о том, что каждого обучаемого, каждого курсанта нужно вот в руках нести и постоянно его, как говорится, доворачивать, доводить, доводить. И ничего не изменилось. С десятилетиями, с веками ничего не меняется в этом.
Вот. Я тоже не хотел бы на самолете лететь.
Никакие робототехнические технологии, они очень положительно влияют, безусловно. Они очень существенно помогают в подготовке. Но лучше, чем летчик-инструктор подготовит себе смену вот такого же летчика, ну, это общепринятое наше мнение, и мы считаем, что чем больше будет тренажеров, тем лучше.
А минута у нас остается на последний
вопрос. Очень короткий вопрос. Вот на гражданке часто переучивают штурманов на пилотов. Есть мнение, что так делать нельзя, потому что другой тип личности. Что командир и пилот — это все-таки командир и пилот. А штурман — это все равно обслуживающий персонал.
Значит, я вам скажу коротко на этот вопрос, отвечу так, что в военной авиации такого не происходит вообще. Вот. И мы глубоко убеждены, что каждый специалист, получивший соответствующее образование и уровень подготовки, и свой менталитет, сформировавший в процессе обучения, должен заниматься тем делом, которым его учили.
Спасибо вам большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Пролетело оно очень быстро. Геннадий Зибров, начальник военно-воздушной академии, генерал-полковник. Ну а мы, Анатолий Ермолин и Алексей Дурново, прощаемся до следующей субботы. Спасибо.
Спасибо.
Военный совет.